Сегодня мы поговорим о замечательном театре, Московском государственном академическом театре оперетты, который по праву является одним из ведущих театров московской столицы. Само явление оперетты, жанр оперетты, раньше когда-то соотносился с малой оперой. Возникло это явление позже, как жанр. Но расцвет оперетты, собственно, его зарождение как самостоятельного жанра, возникло в середине XIX века. И связан он с непосредственно развитием буржуазных отношений, демократизацией. Естественно, что такое явление, как оперетта, должно было родиться во Франции, как легкий жанр, который близок к комической опере практически, вышел из комической оперы. И возникло оно в правлении императора Наполеона III, племянника Наполеона Бонапарта, или Луи Бонапарта, как его еще называли. Соответственно, Франция тогда жила такой легкой достаточно светской жизнью, и уже сильно было влияние буржуазии, хотя внешне это была монархия и даже некоторое подобие империи. Ну и, соответственно, вот эту французскую легкость воплощал в себе жанр оперетты. В качестве времени рождения оперетты считают 2 года. 1854 Флоримон Эрве ее, собственно, создал, его замечательная оперетта «Мадемуазель Нетуш», самая известная, и очень известный также композитор Жак Оффенбах, который создал целый ряд оперетт. Считается, что Оффенбах взялся за дело в 1855 году, и именно 1855 год, а конкретно 5 ноября, 1855 года принято считать официальным днем рождения оперетты. Оперетта получила большое распространение в развитых европейских странах. Прежде всего, конечно, Франция, Австро-Венгрия. Тогда это была единая, двуединая австро-венгерская монархия, в которую также входило много других государств. Англия и Германия. Собственно, вот это четверка стран, которая оперетой, можно сказать, развивала оперету. Но началось это явление во Франции, а получило свое наиболее высокое развитие в Австро-Венгрии. Потому что именно к деятельности Австро-Венгрии, к Австро-Венгрии относятся такие композиторы, как Ян Штраус, сын, который, собственно, и явился, можно сказать, основоположником австро-венгерской оперетты. Он написал замечательную оперетту «Летучая мышь». Затем еще одна его известная оперетта – это «Цыганский барон». Соответственно, это 1870-1880 годы. Пик развития оперетты Франц Легар, «Веселая вдова», это начало 20 века уже, считается, что это наивысшая, в общем-то, точка развития оперетты. И, наконец, оперетта с таким явно выраженным венгерским уклоном, Имре Кальман, который создал несколько замечательных вещей, из которых наиболее известна «Королева Чардаша», Сильва, соответственно, как еще она называется, «Принцесса цирка», «Марица». В общем-то, это тоже отражало такую несколько легкую жизнь или стремление к тому, чтобы отвлечь подданных вот такой вот веселой, интересной жизнью в данных монархиях, чтобы народ, что называется, веселился, не устраивал революции. И, в общем-то, все проходило без лишнего драматизма. Но оперетта вообще считается легким жанром, условно говоря, комическим жанром, потому что еще с Древней Греции было деление на 2 жанра основных. Это высокий жанр, трагедия. И сюда как раз подходит опера, да? Аристократическое направление. И низкий жанр – это комедия. Вот оперетта ближе к комедии, и она более, если можно так сказать, демократична. То есть оперетта – это искусство полусвета. Искусство полусвета, которое процветал и в времена Наполеона III во Франции, и во времена Франца Иосифа II в Австро-Венгрии, потому что аристократия постепенно утрачивала свою позицию, и в нее проникали другие элементы, которыми было, в общем-то, это деятельность оперного плана, да, искусство немножко чуждо, оно было для них слишком высоким, слишком трагичным. Ну, в России, как в стране, которая постоянно опаздывала с демократическим развитием своим, задерживалась, оперное искусство получило развитие, а оперетта нет. То есть до революции у нас практически оперетты в таком, я бы сказал, массовом масштабе не реализовывались, и не было театра, который бы специально ими по-настоящему, этим жанром бы занимался, был посвящен. Но в советское время, когда произошли определенные демократические изменения, возникла эпоха НЭПа, 1922 год, возникли НЭПманы, люди, которые хотят, имеют определенные деньги, хотят повеселиться, весело провести время, отдохнуть. И вот для этого контингента, под влиянием этого контингента новой экономической политики, создается частный театр оперетты, который размещается в здании Дмитровского театра, на театр на Дмитровке, там, где сейчас стоит театр Станиславского и Немировича Данченко. Это уже новое здание, построенное при советской власти. А старое здание было тесным, было, в общем-то, со временем снесено, но какое-то время, пару лет там размещался театр оперетты, и это было зимнее помещение. А летнее помещение располагалось в саду Эрмитаж, в зеркальном театре, соответственно, когда стало понятно, что НЭП постепенно будет свертываться, а это стало ясно уже после смерти Владимира Ильича Ленина, такой курс был взят, то, соответственно, в 25-м году театр переименовывается в Московский театр музыкальной комедии, и уже далее, с течением времени, в 1927 году, берется на государственную основу и, в общем-то, создается театр оперетты государственный, во главе которого стоял Григорий Герон, замечательный артист, директор театра оперетты. В общем, такая вот была судьба у театра. Театр был, естественно, как и многие другие, кочующий. Располагался он в летнем театре «Аквариум» на Большой Садовой улице. Сейчас уже построено новое здание, а театр оперетты с течением времени переехал в 1961 году в то здание, которое сегодня, собственно говоря, он и занимает. Большая Дмитровка, дом 6/2. И театр, наконец, обрел свое постоянное место пребывания. Надо сказать, что здание, в котором размещается сейчас театр оперетты, комфортабельное, представительное здание, является достаточно старым для Москвы. Оно построено еще в 18 веке, и там жили князья Прозоровские. Вообще это княжеский особняк, который переходил от одной династии Рюриковичей к другой. Но Прозоровские примечательны прежде всего тем для нашей истории, что на Варваре Прозоровской был женат наш великий полководец Александр Васильевич Суворов. И, соответственно, детство его детей тоже прошло у тестя вот в этом вот дворце усадьбы Позаровских. Затем усадьба путешествует по различным хозяевам, в том числе князьям Щербатовым, также Рюриковичем Шаховским, тоже представитель рода Рюриков, династии Рюриковичей, соответственно. И, наконец, оказывается, во второй половине XIX века в руках купца-миллионера Солодовникова. Известный достаточно род меценатов, купцов, промышленников. Солодовников в 1883-84 году перестраивает усадьбу под театр. Возникает, соответственно, театральное здание, которое с середины 80-х годов активно используется как частный театр. Да, большой частный театр, если, собственно, большой театр – это государственный, главный основной театр, то здесь немного меньшего размера располагался частный театр, в котором занимался, ставил оперы замечательный русский предприниматель, меценат, культурный деятель и вообще чрезвычайно одаренный человек Савва Иванович Мамонтов, которому принадлежало, кстати, имение Абрамцева. Соответственно, Мамонтов трудился в театре до своего разорения и приглашал сюда и итальянские коллективы, и русские певцы выступали, в том числе великий бас Федор Иванович Шаляпин. Но когда Мамонтов разорился, то, соответственно, деятельность в театре перешла к предпринимателю и тоже меценату Зимину, который основал здесь оперу Зимина, частную оперу Зимина. Кстати, театр неоднократно перестраивался, он потерпел перестройки и в 1890-х годах архитектора Бондаренко его перестраивал, а в 1907 году он сгорел. И, собственно говоря, именно этим фактом обусловлен его переход от Солодовникова к Зимину. Таким образом, до 1917 года это была частная театральная сцена России. Кстати, Савва Иванович Мамонтов планировал построить свой театр. И планировал построить этот театр в гостинице «Метрополь», чтобы гостиница выступала одновременно и в роли театра. И если посмотреть, то в центре гостиницы находится большой зал. Вот, видимо, это помещение изначально и планировалось под театр. Но, что интересно, сейчас там, конечно, ресторан. Савва Иванович разорился. А ресторан носит имя, что интересно, Саввы Морозова. То есть это тоже не менее выдающийся российский предприниматель и культурный деятель. Но вот так получилось, что задумка и строительство было одного Саввы, а имя носит, в общем-то, совершенно другого, который, кстати, тоже оказал большое влияние на развитие театрального искусства в России. Он финансировал строительство и деятельность Московского художественного театра знаменитого МХАТа. Соответственно, после 1917 года происходит национализация, и с течением времени театр выполняет функцию, ну, можно сказать, филиала Большого театра, поскольку располагался он рядом. Это было достаточно разумное решение, потому что Большому театру действительно нужна не одна сцена, а две. Кстати, театр достаточно вместительный, он вмещает 1600 зрителей, это достаточно много. Вот, но так получилось, что его передали театру оперетты, и это тоже, в общем-то, замечательно, но Большому театру пришлось строить сцену вторую заново, и эта сцена, в общем-то, зал намного меньше, он вмещает в пределах 900 зрителей всего. И, соответственно, конечно, сказывается это на количестве тех людей, которые хотели бы посмотреть представляемые в нем шедевры. Были намерения построить театр оперетты на новом месте, а здание бывшей частной оперы Зимина передать Большому театру. Но вот началась перестройка, и события, которые не позволили состояться этому проекту, а когда уже этот процесс завершился весь, то решили пойти по другому пути и построиться для Большого театра вторую. На сегодняшний день театр оперетты занимает лидирующее место в числе московских театров. Там выступали, в частности, такие знаменитости, как Татьяна Шмыга, огромное количество великолепных артистов, классический репертуар, который сейчас разнообразится. Театр имеет очень удобную локацию, соответственно, он находится в двух шагах от метро Театральная. Я рекомендую обязательно посетить это замечательное место и проникнуться духом прекрасной европейской оперетты той эпохи, когда еще не было мировых войн, когда еще была высокая культура, и Европа, в общем-то, обновлялась, но еще не ведала о тех потрясениях, которые ее ждали, в общем-то, в недалеком будущем.